Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет слово протоиерея Николая Булгакова, настоятеля храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский, сказанное за Божественной литургией в первую поминальную субботу Великого Поста. Во второй половине часа вы услышите рассказ Александра Богатырева «Ехал я по Америке» из его книги «Ведро незабудок», читает автор. В минувшую субботу Святая Церковь совершала сугубое поминовение усопших. Предлагаем вашему вниманию запись, сделанную в храме во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский. Слово настоятеля храма протоиерея Николая Булгакова.
В этот день, как и следующие две субботы, по уставу нашей церкви мы совершаем поминовение усопших. Это связано с тем, во-первых, что в будни нет Великим постом поминовения ни живых, ни усопших. Литургического поминовения, то есть самого важного, самого главного, самого благодарного для живых и для умерших, нет в церкви. Это ограничение постовое некоторых таких рамок нашей жизни. Это ограничение постовое. Оно, как и все, что установлено Духом Святым здесь, в нашей Святой Православной Церкви, сделано по любви к нам, грешным людям, для нашего научения, вразумления, для того, чтобы нас пробудить от сна греховного. Мы пропускали до этого литургии. Нам некогда. Ну, дьявол, конечно, естественно, не пускает. Это понятно, это все его работа. Пренебрегали возможностью прийти на литургию, подать записочку в любой день. И о здравии, и о покоении. Причаститься святых Христовых тайн. Непостижимая милость Божия, непостижимая совершенно. Недостоин ни один человек никогда в мире не был и не будет достоин этой милости Божией. Великим постом церковь нас лишает этой возможности. Нет, не может он причащаться. Нет, нет возможности записку подать. И только в субботу и воскресенье, опять же, по милости Божией, совершается полная литургия, на которой совершается таинство Евхаристии, полная литургия, и мы спешим помянуть наших родителей, усопших. Все эти установления церковные, они имеют пользу многоразличную и для нас полностью непостижимы. Надо это иметь в виду. Почему нужно смирение? Почему нужно, даже если ты не понимаешь, зачем это нужно, а делать все равно нужно так, как здесь установлено. Наша вера, она живая, она творческая, но мы люди-то грешные. А преподобный Серафим Саровский – один из величайших святых, которые когда-либо вообще жили на земле. Ему говорили: батюшка, вам всякое сердце открыто. Что это будет радость моя? Я когда скажу от Бога, тогда правильно скажу. А когда скажу от себя, то ошибусь. И мы, конечно, ошибаемся. Прости Господи, естественно. И священники ошибаются. И святые люди ошибались. И апостол Петр ошибся, отвекся. Все это нам беспредельно мудрее дано, пример это. Чтобы мы все-таки слушались того, что в церкви установлено. И не спешили, знаете, слушать особенно тех советов, которые нам говорят, что нет, это к тебе не относится, это правило церковное, там чуть ли не для них монахов только, вы же не монахи, поэтому живите как угодно, как неверующие живите. Почему Господь говорит, у меня не может делать ничего? Ничего не может, то есть никак, ничего не может делать без Бога. Значит, а Бог нам церковь дал для того, чтобы мы все-таки больше имели возможность его творить волю, а не свою дьявольскую волю. И поэтому, конечно, нужна нам молитва, и пост нам все-таки нужен. Когда врач говорит, что бросайте все, ешьте мясо постом, все, ну запрещено. Это запрещено четко. Мясо постами, даже на смертном одре. Умираешь? Мясо на стол не ешь. Что ты что ли от этого? Скочишь, что ли? Вот. Ты побежишь, что ли? Съел кусок мяса, побежал? Нет, конечно. И Господь врач души телес номер один. Самый главный. Вот вы сейчас Иоанна Священник первый год сегодняшнего дня. Как прокаженный, это тяжелейшая болезнь, проказа. Прокаженный просил об исцелении. Хочешь, чтобы я тебя очистил? Хочу. Тогда очисти. И он исцелился, прокажен от проказа. Вот это читается в чтении Великим Постом. Почему? Почему вот Иоанн Крестителя так вот выбран святыми отцами, Духом Святым, нашей Церкви? Потому что они открывают духовное зрение, приоткрывают. Я говорю, божах. А сколько мы стремимся, конечно, вникнуть и на себя обратить. Время поста – это время очищения. И даже вот этот пример с прокаженным есть в великом каноне Павла Андрея Грицкого, который мы слышали на первой неделе и будем слышать полностью на пятой неделе поста. «Душе, не убойся себе, аще не прокаженный еси». Душа, прежде всего, требует очищения от духовной проказы, можно сказать, как этот образ дает нам великий наш святой Андрей Грицкий. Духовная проказа, то есть тяжелейшие болезни, недуги души, которые мы страдаем, это все Господь старается именно постом от них нас очистить. Тело тоже очищается. У Бога все благоприятно во всех отношениях, для души и для тела. Поэтому надо стараться все-таки поститься. По возможности, по силам стараться. С Божьей помощью. Для очищения, для исцеления от тяжелейших недугов нашей души. Их можно много перечислять. Вот время покаяния, время исправления души. Еще, конечно, смысл вот этих установлений родительских суббот Великим Постом тоже очень важный. Он напоминает нам о том, что мы все смертные, что мы здесь гости, что мы уйдем, как ушли наши родители, наши предки, как они все время уходят. Вот в воскресенье почил о Господе высокопреосвященнейший архиепископ Григорий Черков Можайский, Царствие Небесное. Его проводили, похоронили в Огненном монастыре в Коломне. Владыка сподобился отойти ко Господу в день торжества православия. Он был пострижен в честь святителя Григория Борисова Папы Римского, которому служится литургия прежних даров Великим Постом. В день Иверской иконы Божьей Матери, там как раз вот в владеющем монастыре, где его отпевали в Успенском храме, там эта самая икона находится 17 века, величайшая святыня, которая перед инаугурацией 6 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин передал церкви святой и сам пришел в этот Новодевичий монастырь, в Смоленский собор, помолиться перед этой святыней. И свидетель Алексей еще, конечно, митрополит московского, отошел владыка. Замечательный был архипастырь. Родился 1 января 42 года в селе Вятском. Потерял отца, осиротел. Отец погиб на фронте. Потом служил в советской армии. Работал, отучился, работал учителем русского языка и литературы в школе. Потом принял постриг. И 40 лет в нашей московской епархии он трудился, был, можно сказать, другом нашего храма, от этого нашего самого храма. Потому что еще когда здесь не было ничего, трава зеленая росла. И мы именно с ним, ну, я вообще поставлял чтеца, потом в Подьяковле, еще начинаются все ступеньки представления, принимал у меня ставническую исповедь, присягу принимал у меня ставник. Первые все советы, как, что делать, когда. Мне такому, так сказать, зеленому еще начинающему священнику он давал от владыки Григорий. И, конечно, потом, когда этот храм уже был построен, он был здесь, в Жуковском, на священии Покровского храма, владыка. Смотрите храм, который, что получилось из его наставления, из его молитв тоже, конечно. Он сюда приехал, ему так понравился наш храм, он поднялся на клир и спел здесь сам. Прошел здесь по всему, смотрел, значит, зашел в алтарь, сел на этот вот архиерейский трон, который на горнем месте есть. Посмотрел, говорит, ну с Илья у тебя, говорит, прям патриарх. Ну что ж, такой был действительно удивительно скромный труженик на ниве Христовой. Дай ему Бог Царство Небесное, вечный покой владыке Григорию. Я его, конечно, поминал на каждой литургии за здравие патриарха, владыку Ювеналия, конечно, и владыку Григорию. Сегодня рука опять по привычке ходилась за здравие, думаю, все уже за упокой. Будем поминать за упокой владыку Григория. Наверное, нужно его записать в вечное поминовение в нашем храме. Вы понимаете, он стоял у истоков. Много людей молилось, много людей. Отец Мирьян, конечно, отец Николай Мирьян. Много людей. Владыка Ювеналий благословил. Много очень здесь молитв. Храм – это место небесное на земле. Место особое. Он стоит молитвами. У нас даже фундамент был поставлен на святынях, на песочке из канавки Божьей Матери из Дивеева, на камнях из Соловков, из Киева, из Иерусалима. Слава Богу. И вот мы действительно поминаем родителей и делаем дело любви. Церковь вся исполнена любви Божией. Здесь все имеет смысл именно такой, направленный на пользу чад церковных, на всякое благо наше. Поэтому нам нужно стараться все брать у церкви, спешить надо. Спокойно, мирно, мерно, но спешить наполняться благодатью, которая подается здесь каждому из нас, пока мы еще здесь. И вот это дело всегда любви, поминовение тех, кто нас родил, или все, родителей родил, дал нам жизнь, привел нас в этот мир, дал нам свою внешность, свои глаза, свои походку, свой почерк, научил нас говорить, ходить, и главное верить в Бога, тех мы особенно поминаем, и будем себя поминать, пока живы, кто нас наставлял, пойди в церковь, помолись, повенчайся, окрестись, Царствие Небесное, вечный покой. За эти бесценные советы. И вот мы Великим Постом совершаем, и это дело благодарности. Родителям мы обязаны больше значительно, чем мы можем себе представить. Печально, что когда мы растем, когда мы молодые, юные, мы этого не понимаем, очень часто не понимаем. Враг мешает любить, почитать родителей, когда они еще живы. Ссоримся с родителями, даже ненавидим бывает. Нет, не твое дело, не трогай меня, я лучше знаю. Потом, когда они уходят, это мы знаем, это очень тяжело, это мы все пережили. В армии мальчишки вдруг понимают, что такое мать и отец. И такая армейская мудрость. Есть одна женщина, которая любит и ждет солдата. Это мать. Враг мешает любви, прежде всего. Любви к Богу и прежде всего. Самым близким людям. Самое трудное – это отношение с самыми близкими людьми. Действительно. Понятно. Все это бесовская работа. Что ж нам без Бога делать? Нет, без Бога никуда. Без молитвы, без покаяния никуда. Враг хитрый, наглый. И работает с каждым из нас. И Господь нам открыл просто ничем же из этих, только молитвой и постом. Только молитвой и постом. И вот мы и отдаем здесь, в эти дни, которые называются родительские субботы, мы отдаем, как можем, свой долг сыновней. Мы должны молиться, конечно, и за живых родителей. Нужно их поминать. Это долг. Не только родителей, и учителей, и наставников, и президента. Дай ему Бог много лет здравия, и во всем благом поспешении. Патриарх и священноначальник. Это об этом говорит апостол Павел. Вспоминайте наставников ваших, те его бдят о душах ваших. Вот поэтому действительно будем стараться с благоговением, с благодарностью Богу принимать то, что нам дается в церкви, что остановлено в церкви. Трудно это, конечно, безусловно, трудно. Ходить в церковь, стоять здесь, слава Богу, мы здесь стоим, не сидим. Это милость Божия. Какая там молитва? Один католик признался, говорит, почему, говорит, мы сидим в количествах этих самых, значит, вот, значит, там, когда место. Говорит, когда мы заснули, чтобы не видно было. Мы все-таки так стоим, бодримся, мы даже не опираемся локтями, кстати, как греки. И это все милость Божия. Потому нам даны такие труды, что нам даны, дана особая благодать. Мы Богом избранный народ. Хранить православную веру. Мы не можем просто вот так, знаете, чисто семейными какими-то жить категориями. Вот только бы вот это мне бы, моя хаточка, вот это, значит, мой дом, это не православное мировоззрение. Это уж там на Западе, там, замки, там, всякие там, вот это мой дом, моя крепость, это все ихние. Мы коллективисты, простите за советское выражение. Но оно никуда не денешься, оно все было, люди-то были воспитаны веками православной верой. Да, соборные. У нас соборная церковь, святая православная. Единство, единение. Это все есть наше православие. Поэтому труды эти, пост, да, конечно, требуется потрудиться, требуется усилия сделать, да. Но плоды-то у него какие. Можно, конечно, не делать, но и не будет. Лишаем себя. Очень важно. Пост улучшает нашу жизнь. Пост нас самих улучшает. Вот в чем все дело. У всех разное здоровье, у всех разные возможности. Все это правильно. Но все-таки трудиться всем надо. Хоть как-то, хоть стремиться, хоть стараться. Господь, вы помните, что это на Пасху читается слово Иоанна Златоуста. Господь намеренно целует. Такова его любовь, что он даже что-то захотелось, рванулся. Да, постарался, пальца о пальцу ударил. Господь все это видит, принимает, помогает, но испытывает. Мы испытываемся. В верности Богу, в смирении, в вере. Во всем этом мы испытываемся. Это нам нужно, нам очень полезно. Иначе где мы? Кто мы такие? Что мы собой представляем? Вот это все здесь, в церкви, проявляется. Родители хотели, чтобы был человек. Вот чтобы стать человеком, каким человеком? Каким? Каким хотели нас видеть наши родители? Честным, добрым, трудолюбивым, целомудренным, верующим, конечно. Верующие родители. Бабушка точно их молитвами Царствием Небесным. Мы и здесь, наверное, и находимся. Они этого очень хотели. И хотя там, на небесах, Мария Георгиевна Жукова, дочка маршала Георгия Константиновича Царствия Небесного, а ей много лет, она говорила: отец мне говорит, ты смотри, я буду оттуда смотреть за тобой здесь, как ты себя ведешь. Они смотрят за нами. Они ушли, но связь с ними осталась. Вот эта связь, она в церкви прежде всего. Как говорил батюшка Николай Брянов: какие вы счастливы, что вы верующие, какие вы счастливы, что вы с Господом, какие вы счастливы, что вы в истине, жить в истине. Нам дана возможность жить в церкви в истине. Какая великая возможность жить в истине. Иметь эту связь, вот это знать о том, что они все, у Бога все живы, что они все на небесах живут, что они ждут нашей помощи и сами нам помогают. Мы знаем, что за упокойные молитвы, опять же, какое богатство церковное нам дано, за упокойные молитвы, когда люди нуждались в помощи, они ехали на могилку блаженной Ксении Петербургской. Мы ходили на могилку блаженной Матроне, когда еще она лежала там на кладбище на нем. Брали песочек от ее могилки, получали исцеление. И то же самое, сколько сейчас святых, и тоже отец Николай Гурьянов, и батюшка Кирилл Павлов. И только что представился вот наместник Оптиной Пустыни архимандрит Бенедикт Царствия Небесного. И заупокойная молитва к людям, которые прошли здесь этот благочестивый путь, это просьба о помощи. Вот так действительно глубока и щедра наша церковная жизнь. Любое дело, которое мы сделаем здесь, так как нас учит мать наша церковь, приносит пользу и тем, кто в ней нуждается, и нам помогает. Нас ведет к спасению. Будем благодарить Бога всегда. И будем стараться принимать сыновней благодарностью, со смиренным мудрием, с послушанием, в духе целомудрия, смиренно мудрее, терпения и любви, которым нас мы всеми просим здесь великим постом, в евангельском духе, будем стараться быть здесь как можно больше, как можно ближе быть к церкви, как жить ее идеалами, ее наставлениями, ее заповедями. Надо душу перестраивать на евангельский строй. Самое главное дело. Благая часть, которая от нас не отнимется. Аминь.
Это было слово, сказанное за божественной литургией в первую поминальную субботу Великого Поста настоятелем храма во имя Державной иконы Божией Матери протоиереем Николаем Булгаковым. «Ехал я по Америке» главу из книги Александра Богатырева «Ведро незабудок» читает автор.
«Ехал я по Америке. Если кто-нибудь скажет, что американцы безбожники, не верьте. И вот почему. Я проехал Америку от Тихого океана до Атлантического на автобусе компании «Грейхаунд», что означает «серая собачка». Автобус был и вправду сероват, но с серебристым отливом, а двигатель урчал очень солидно, давая понять, что мощи в нем предостаточно. Особенно убедительно он звучал на подъемах в Кордильерских горах. Ехал я из Сан-Франциско в Нью-Йорк, заездом в Джордан-Виль, православное сердце Америки. Здесь и храмы, и семинария, и могилы известных русских православных деятелей. Не так давно на местном кладбище упокоился Иосиф Муньес, хранитель мирточивой еврейской иконы. С ней он объездил всю православную ойкумену. Мне посчастливилось пообщаться с ним в Париже. Я спросил его, не собирается ли он посетить вместе с иконой Россию. Он сказал, что это его заветная мечта, и он ее осуществит, как только установится евхаристическое общение между зарубежной церковью и московским патриархатом. К сожалению, он не дожил до этого великого события. В то время, когда автобус проезжал по окраинам Сан-Франциско, Иосиф Муньес был жив и даже находился где-то неподалеку, в Калифорнии. А мне еще предстояло проехать более 2 суток на этой серой собачке до вожделенного Джордан-Вилля. Я смотрел в окно на скромные дома и шикарные виллы калифорнийских обитателей и радовался тому, что в автобусе всего лишь 7 человек. Я выбрал место посреди левого ряда и попытался принять подобие горизонтального положения, но не тут-то было. Человеколюбивые американские конструкторы сработали автобусные кресла так, что совершенно невозможно принять удобное положение. Они ужасно низкие, ниже уровня плеч. Голову нельзя положить поверх спинки, а ноги нельзя вытянуть. Да впереди стоящего кресла зазор 15-20 сантиметров. Пока я менял позицию, пытаясь найти наиболее удобное положение, автобус прибыл в столицу штата, славный град Сакраменто. Не успел автобус затормозить, как в открывшиеся двери с громкими криками вломилась толпа чернокожих американцев. Рядом со мной рухнул в кресло черный мальчишка 10 лет. Автобус тронулся, мой сосед уронил мне на плечо голову и оглушительно захрапел. Я подумал, что он дурачится, нельзя же мгновенно заснуть. Храпеть он даже начал до того, как достиг моего плеча. Я осторожно отодвинул его голову, но он снова уронил ее и захрапел еще громче. Я еще раз попытался отодвинуть голову храпуна. Мне самому хотелось спать, несколько ночей перед отъездом провел без сна. Что делать? Если бы мальчишка не храпел, можно было бы потерпеть. Но громоподобные раскаты у самого уха лишали меня всякой надежды на встречу с Морфеем. Я снова отодвинул его голову. Эффект тот же. И вдруг меня обдало какой-то энергетической волной, словно вдвинули в поле мощного трансформатора. Я повернул голову, на меня с ненавистью смотрела черная женщина, до того громко говорившая с своей соседкой. Встретив мой взгляд, она силой шлепнула сумкой по голове мальчишку. Он вздрогнул и проснулся. «Садись на мое место». Тот послушно пересел, и она оказалась рядом со мной. Лучше бы я терпел своего соседа. Как она втиснулась в кресло, непонятно. Эта жертва фастфуда, по-нашему быстрого перекусона, заполнила собой 3/4 моего сиденья. Я оказался вжатым в автобусную стену и окно, да еще и развернутым почти на 90 градусов. Ее левое плечо вдавилось мне в грудь так, что я с трудом вздохнул. «Эй, парень!» «Ты до меня дотронулся», — вдруг завизжала она и повернула ко мне лицо нос к носу, обдав меня неведомым русскому обонянию одором. Я криво улыбнулся. «Не мудрено. Хотел для выразительности пожать плечами, но у меня не получилось, только слегка пошевелил правой рукой. Это привело ее в сильное раздражение. Ты снова до меня дотронулся». «Вы шутите?» Попытка высвободить руки, очевидно, была истолкована по-своему. «В Америке опасно даже просто учтиво смотреть в глаза женщине. Может подать в суд за сексуальное домогательство. С некоторых пор боссы разговаривают со своими подчиненными противоположного пола, глядя себе под ноги и нарочито строго. Но некоторые дамочки, особенно секретарши, и такое поведение воспринимают за особую форму флирта. «Эй, ты, если еще раз до нее дотронешься, я от тебя...» Дальше следовало неласковое обещание наподобие тех, что мы часто слышим в родимых пределах. С той ушли с разницей, что все это было мне обещано по-английски. Автор матерной тирады сидел за моей спиной. Это был пьяный потомок тех, кого насильно лишили возможности любоваться африканскими красотами. Сказать по правде, возмутился я чрезвычайно. Я и не знал, что могу так сильно гневаться. Гнев воистину не самое лучшее чувство. Сильный жар ударил мне в грудь и голову. Я почувствовал, что не то что краснею, обугливаюсь и чернею. Еще минута, и мои обидчики примут меня за соплеменника. «Встаньте и позвольте мне выйти», — прохрипел я в лицо соседки. Видно, я впрямь сильно изменился. Она оторопела, посмотрела на меня и стала выделывать на сиденье подобие вращательных движений. С огромным трудом она выдвинула в проход то, на чем сидят, и, сделав несколько телодвижений в согбенной позе, постепенно стала отодвигать свое лицо от моего. Я выпрыгнул в проход и оглядел салон. Сзади все было заполнено людьми, похожими на мою соседку. Впереди в третьем ряду пустовало единственное место. На мой вопрос, свободно ли оно, симпатичный пожилой белый американец ответил: «Да, хотите сесть? Очень хочу». Я вернулся за сумкой. Вытащить ее из-под бывшего моего сиденья оказалось делом непростым. Просить соседку о помощи или поднять ее снова было делом немыслимым. Я молча постоял, не глядя на ту, которую решил покинуть, и тихо сказал: «Моя сумка». Не стану описывать ее реакцию и то, как комментировал происходивший любитель крепкого американского слова. Нужно быть не только мастером описания батальных сцен, но и большим юмористом. Трудно смотреть без смеха на разъяренную, безо всяких на то причин, фурию, пытающуюся жестикулировать руками, у которых от локтя до плеча плоти в половину моего веса. А если добавить, что части тела, предназначенные для кормления младенцев, не вмещаются в межкресельное пространство, то даже при плохом воображении картина получится впечатляющая. Мой новый сосед оказался зело говорливым. Первым делом он достал из нагрудного кармана бумажник и вытащил из него заламинированные фотографии жены, двух сыновей, трех дочерей и коллективную фотографию всего семейства с дюжиной внуков. Потом он извлек из портфеля альбом с фотографиями тех же героев, но внуки уже были представлены не в массе, а по отдельности и с родителями. Далее пошли сцены семейных торжеств и фотографии на фоне мировых достопримечательностей. Это мы жили в Париже. Париж по причине присутствия в качестве фона Эйфелевой башни узнать было несложно. Сложнее было отличить Мальдивы от Гаити и Таиланд от Филиппин, поскольку и море, и пальмы были одинаковыми. На последних страницах была фотография автомобиля, очень похожего на нашу победу. Этим фотографиям сосед уделил особое внимание. Он назвал марку машины. Я тут же ее забыл, но запомнил год производства, 1932. За этой машиной и ехал мой новый знакомый. Представился он кратко, Джек. Он отставной оператор, проработавший на атомной станции 20 лет. Выйдя на пенсию, сумел за 2 года утолить страсть жены к путешествиям, и теперь, с разрешения жены, может предаться собственной страсти – машинам. Их у него много, а той, за которой едет, мечтал всю жизнь. Недавно нашел объявление о ее продаже и тут же списался с хозяином. Он долго рассказывал о ее достоинствах и о том, что все в ней родное. Отремонтирует он все сам. Я старался быть внимательным, но все же меня довольно скоро сморило, и я задремал. Проснулся я от громкого голоса из динамика. Шофер делал какое-то объявление. Я прислушался. «Еще раз прошу кого-нибудь уступить место женщине с 2 детьми. Всего на 4 часа. У нее только что погиб в автокатастрофе муж. Проявите милосердие. Дети не могут стоять. Ну, кто-нибудь». Мертвая тишина была ответом. Я поглядел на соседей справа. Все молодые, кроме пожилой филиппинки, сидевшей через проход в одном со мной ряду. Но неужели во всем автобусе нет ни одного человека с добрым сердцем? Спать хотелось невыносимо. Я все же встал и побрел к водителю. «Ну вот, на весь автобус единственный джентльмен», — объявил водитель. «Ах, ты еще и джентльмен!» — услыхал я знакомый хриплый голос моего обидчика. «Я тебя, трам-тарам!» — далее шло название населенного пункта, где он собирался мне это устроить. Тирада была долгой. А еще говорят о том, что только русские могут заплетать крутые долгие матерные косы. Нет, господа товарищи, некоторые американские граждане делают это не хуже нашего брата. У двери автобуса стояла на тротуаре заплаканная женщина с годовалым малышом на руках. Девочка лет 3 пыталась ухватить маму за платье, но получались лишь безрезультатные щипки. Мать была в узких джинсах. Я выпрыгнул из автобуса, помог женщине подняться, подал ей и перепуганную девочку. Она засеменила за матерью, направившейся к моему креслу. Шофер оказался женщиной. Облачена она была в коричневую форменную робу. На голове нахлобучен картуш нелепого пошива со множеством заостренных складок. Что-то вроде уменьшенных в размере лучей рогов на голове статуи свободы. Она улыбнулась, что называется, от уха до уха, во всю шире веснучатого лица. «Привет, джентльмен, стой здесь, держись за поручень». Я послушно встал на 2-ю ступеньку. Она была узка для 2 ног. Попробовал опуститься на ступеньку ниже, также неудобно. Через некоторое время встал, перекособочившись левой ногой на второй, а правой на третьей ступеньке. Перспектива четырехчасового стояния в таком положении не радовала. Но эти 4 часа пролетели незаметно. Водитель болтала без умолку. Узнав, что я из России, она сделала страшные глаза. «Ты мафиози?» «Почему мафиози? Похож?» «Не очень. У нас по телевизору постоянные передачи о страшной русской мафии. В России все ужасно. Голод, грабежи, война всех против вся, перестрелки на улицах. А еще русская мафия переселилась в Америку. Ее члены безжалостны и очень богаты. Если богаты, то уж на автобусах через всю страну не тащатся». Она засмеялась, и то верно. Я популярно сказал ей о том, как разваливали, не без помощи земляков, Советский Союз, о наших проблемах. Посоветовал не бояться уличных боев, если она соберется посетить Россию. Потом она стала рассказывать о себе, о своей несчастной бабьей доле. Мужчины на ней почему-то не женятся. Поживут у нее недельку-месяцок и убегают. «Может, ты на мне женишься?» — она повернула ко мне печальное лицо. «Не, правда, что тебе там в России делать? У вас все плохо, у нас прекрасно. Можешь не работать сколько хочешь. У меня зарплата большая. Проживем. Отдохни, оглядись. Мой брат собирается открыть магазин запчастей. Будешь им помогать? А? Давай, хорошая идея». Я даже не удивился, обалдел. Иное слово будет неточным. Сначала история с необъятной соседкой. Теперь предложение жениться на женщине, рядом с которой простоял 40 минут. «Я, конечно, польщен и обрадован», — промямлил я, придумывая, как не обидеть даму. «Но у нас в России до сих пор люди женятся в основном по любви, а не ради перспективы стать подсобным рабочим в магазине запчастей». «Вы даже не сказали, для чего запчасти». «А, повеселела мадемуазель-водитель. Видно, решила, что сообщение о запчастях меня заинтересовало. Это автомобильные запчасти. А что до любви? Ты абсолютно прав. Я тебя люблю». «Как любите?» «Очень люблю. У тебя глаза голубые. У меня никогда не было парней голубоглазых. И этого довольно для того, чтобы выйти замуж? А что еще? Давай попробуем. Не понравимся друг другу. Уедешь обратно в свою Польшу». «Я бы хотел все же в Россию». «Ну да, прости, это у меня Юрок был из Польши». «Давай, думай, у нас еще 3 часа езды». «У меня дом большой, 3 спальни, гостиная, гостевая, кухня-столовая, огромная. Что еще? 2 тачки, 1 твоя, решайся». «Все это прекрасно, но я некоторым образом женат». «Ну и что, поможем твоей жене, будем ей деньги посылать. У вас сейчас беда, ни денег, ни еды, она обрадуется». «Вы думаете?» «Конечно. Парень свалил в Америку, деньги присылает. Любая русская обрадуется». Тут уж я возмутился. До этого я говорил с ней, внутренне умирая от смеха, ожидая, что она поймет, что я отношусь к нашей беседе как к шутке. Но когда о русских женщинах говорят оскорбительные нелепицы, да еще и люди ничего о России не знающие, мое терпение мгновенно лопается. Пришлось ее серьезно попросить сменить тему. Она долго еще не могла поверить в то, что я действительно отвергаю свое счастье. На всякий случай протянула мне свою визитку. «Надумаешь? Позвони. Я тебе билет оплачу». Тогда я решил ее немного просветить и рассказать ей о любимых героинях русского народа, о женщинах, чей образ запечатлен в наших душах, как нестираемая матрица. Начал я с Татьяны Лариной. Реакция была уже ожидаемая. Она слушала очень внимательно, но когда я закончил, пожала плечами и сказала: «Вас русских не поймешь. Еще было бы плохого, если бы она стала женой старого генерала и имела молодого любовника». Тогда я снова сменил тему. Стал рассказывать о том, как широка была страна моя родная, пока ее не обузили, как много в ней лесов, полей и рек, как мы другой такой страны не знали, где так вольно дышит человек. А теперь вот открыли границы, и многим стало казаться, что есть и другие страны, в которых вольно дышится. Мои аллюзии были непонятны, а интереса к нашей географии она не проявила. Никакого. Тут уж она сменила тему. Спросила меня, какие марки машин я предпочитаю, и нравится ли мне Альфа-Ромео какого-то там года. Пришлось признать, что я никудышний знаток автомобилей. Тогда она спросила, как мне понравилась какая-то нашумевшая комедия с каким-то знаменитым актером. И опять я оказался не на высоте. Моя несостоявшаяся подруга посмотрела на меня подозрительно, а я обрадовался. «Да, я не обладаю сотой доли ваших замечательных знаний. Вы, наверное, еще много комедий видели?» «Да, я люблю посмеяться в кино». «Вот и смейся», — сказал про себя, и на некоторое время замолчали, пока она не возобновила игру вопрос-ответы. «Почему Горбачев хотел бросить на нас атомную бомбу? Почему вы такие бедные, если у вас так много нефти? И правда ли, что медведи не разрешают убивать на улицах городов, даже если они нападут на вас?» Я отшучивался как мог, пока мы не въехали в столицу мормонского царства Солт-Лейк-Сити. Здесь моя зазноба меня покинула, на прощание назвав меня Юроком. Она была грустна. протянула мне руку и сильно по-мужски пожала ее. Я так и не удосужился спросить, как ее зовут. С нею вышла и вдова с малышами. Вышло еще несколько человек, столько же и вошло. Я вернулся на место. Мой сосед Джек рассказал мне, как он пытался утешить горевавшую женщину, стал рассказывать о своем семейном счастье и показывать альбом с фотографиями жены, детей и внуков. Надо же было как-то развлечь ее. Эта попытка вызвала громкие рыдания. Я их слышал, но не знал, что их спровоцировало. Общаться с соседом мне совсем расхотелось. Он что-то говорил о достоинствах довоенных автомобилей, но у меня произошло что-то с головой. Его слова я воспринял как механический шум. Очевидно, говоря на неродном языке, в какие-то моменты, особенно когда ты чем-то раздражен, автоматически отключаются центры, заведующие лингвистическим департаментом. Душа не хочет принимать, и голова перестает работать. Но вскоре она снова заработала. Перед нами сидели новые пассажиры, он и она, молодые люди лет 30. Я подумал, что это молодожены, но оказалось, что они познакомились на автовокзале перед самой посадкой. Сначала они тихо переговаривались, потом молодой человек заговорил громко. Он поднял над головой истрепанную Библию и торжественно произнес: «Эта книга сделала меня свободным. Я тоже ширялся и глотал все подряд, а сейчас завязал». «Не гони», — огрызнулась его соседка и принялась чесаться. Она громко скребла ногтями по джинсовой жилетке, потом сбросила ее и стала скрести по рубашке. «Лучше спроси черномазых, у кого-нибудь точно есть». «Не могу, я дал Богу клятву, что никогда этой гадости не буду делать ни с собой, ни с другими». В ответ барышня назвала его хреновым моралистом и извергла тираду наподобие той, что я уже слышал от своего прежнего соседа. Она ловко перешагнула через его ноги и мгновенно очутилась в конце автобуса. Моралист повернул голову в мою сторону и сочувствием произнес: «Я ее понимаю, ломка — мучительное дело. Она ждала дружка с дозой, а он не пришел. И оставаться не могла. У нее в Чикаго что-то важное. Я сам был таким, пока не уверовал в Иисуса. Он освободил меня, и теперь я абсолютно свободен». «А вы приняли Иисуса в свое сердце?» Я утвердительно кивнул. Парень посмотрел на моего соседа, любителя автоантиквариата. «А вы приняли Иисуса в свое сердце?» Тот презрительно поморщился и демонстративно раскрыл книгу с фотографиями довоенных автомобилей. «Я Майкл», — представился молодой человек. «А вы изучали Библию?» Он снова обратился ко мне. Вести беседу с ним мне не хотелось. Он говорил очень громко, явно стараясь быть услышанным не только мною. «У вас есть наставник? Вы ходите на собрание по изучению Библии?» «Нет», — ответил я в полголоса. «Я не люблю вольных интерпретаций, читаю святых отцов». «Каких святых отцов?» «Папу Римского?» «Нет, отцов церкви. Василия Великого, Иоанна Златоустова, Абу Дорофея. Время от времени перечитываю лестницу Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова». Майкл широко раскрыл глаза. «А зачем читать это старье?» «Чтобы правильно веровать, это не старье». «Зачем все это читать?» — перебил меня Майкл. «Вот Библия, читаю и довольна. Зачем мне мнение людей, живших 1000 лет назад?» «Но ведь вы слушаете наставника. А мои наставники — отцы церкви. Да и Библия не совсем современная книга». «Ну так то Библия, она от Бога. А вы мне называете каких-то людей, которые давным-давно толковали. Я имен таких не слыхал. Не надо мне никаких авторитетов. Бог все говорит через Библию. Слушай его, читай Слово Божие, и все, и будешь свободен». Вот так и появляются ереси и тоталитарные секты. Что такое ересь? Если я сам читаю Библию, и мне никто не нужен, чтобы напрямую общаться с Богом, я еретик? Ты сам сказал. Я улыбнулся, надеясь, что эта фраза знатоку Священного Писания кое-что напомнит. Нет. Он продолжал в том же духе. В этот момент вернулась его соседка. Она шла медленно, с трудом перевалила через его колени и на долгое время затихла. Майкл заговорщицки шепнул мне: «Достало. Хорошо бы, чтобы Иисус сделал ее свободной». «А что вы называете свободой?» — не удержался я. «Как что? Что хочу, то и делаю. Одно слово — свобода». «Ну так и она делает, что хочет. Значит, и она свободна». Он задумался. «А вы что называете свободой?» «Не я, а святые отцы учат, что истинная свобода есть свобода от греха». Майкл ничего не ответил. Он отвернул голову и с минуту сидел молча. Затем вдруг подпрыгнул на своем кресле и на весь автобус закричал: «Иисус, это круто! Быть свободным значит быть свободным от греха, так?» Он снова повернулся ко мне. «Именно так. Если ты не свободен от греха, то ты его раб». «Круто!» — снова закричал он. «Иисус! Иисус Христос! Я хочу быть свободным от греха! Помоги мне!» «Да заткнись ты!» — крикнули сразу несколько человек. Громче всех был голос моего недруга. «Как я могу заткнуться, когда сам Бог через этого человека сказал мне то, до чего я 10 лет не мог додуматься?» — громко произнес Майкл и восторженно посмотрел на меня. «Иисус меня услышит и поможет мне. помог же он мне избавиться от наркотиков? Я спросил Майкла, а как это произошло? Я молился. Где, в монастыре? В каком монастыре? Я ходил по берегу океана и говорил: «Иисус, сделай так, чтобы я перестал быть наркоманом. Помоги мне, а я буду всегда славить Твое имя и всем рассказывать о Тебе». И он помог. Через месяц я не мог не то что колоться, даже смотреть в ту сторону, где продают героин, не хотел. Просто ходил, обращался к Иисусу и перестал быть наркоманом. Да. Ну, конечно, были сложности. Несколько раз срывался, но потом каялся, говорил: «Прости, Иисус», и старался не принимать и не колоться. Я почти ничего не ел, ходил и говорил с Иисусом. Никто меня не видел на берегу, я часто плакал, как маленький, а через месяц получил просимое. Невероятно. Я знаю, как мучительно и долго пытаются наркоманы избавиться от своей зависимости. После многих попаданий в специальные клиники почти все снова срываются. И только в нескольких монастырях удается избавить их от этой пагубы. Похоже, Майкл хорошо усвоил притчу о назойливой вдове, не оставлявшей в покое судью. Он рассказал, как очутился на океане. Это были Гавайские острова, куда пригласил его друг Джейкоб. Тот был музыкантом, играл в ресторанах и на дискотеках. Он видел, как погибает Майкл. А знал он его с детства. Они жили в Бостоне в одном доме. Мать Майкла была профессиональной блудницей. Она пила и принимала наркотики, часто выгоняла маленького сына на улицу. Мать Джейкоба забирала его к себе иногда на несколько дней. Майкл спал в одной комнате с Джейкобом. Они росли как родные братья, и когда Майкл пристрастился к наркотикам, Джейкоб стал делать все, чтобы спасти его. Было это непросто. Мать перестала пускать Майкла в дом, у нее появился постоянный любовник, который не хотел видеть ее сына. Майкл стал скитаться, спал где придется, ему было стыдно показываться на глаза матери Джейкоба. Он уехал в Нью-Йорк. Заработки были случайные. Работал он в основном на стройках, но часто терял работу. Боссы не терпели наркоманов. Удержаться можно было лишь на демолишене, в сносе домов. На эту тяжелую и грязную работу набирали отпетую публику. Но вскоре он лишился ее. И тогда он позвонил Джейкобу. Тот пригласил Майкла к себе и сказал: «Тебе поможет только Бог». И Майкл стал просить Бога о помощи. По утрам друзья вместе читали Библию и молились своими словами. По вечерам Джейкоб уходил на свою музыкальную паденщину, а Майкл шел на берег океана и до половины ночи бродил, глядя на серебряную лунную дорожку, убегавшую по темной воде до самого горизонта. Он просил Бога о помощи, и Бог услыхал его и помог. Вот такую историю рассказал Майкл. Закончив ее, он долго молчал, а потом попросил меня написать имена отцов, о которых я ему рассказал, и названия их творений. Он вскоре вышел, ехал он к матери, она жила теперь не то в пансионате, не то в клинике для людей с психическими расстройствами. Я должен что-то сделать для нее, но только Бог сможет ей помочь. Это были его последние слова. После того, как Майкл покинул автобус, что-то произошло в салоне. На задних рядах прекратился галдеж и громкий смех. Соседи перестали разговаривать друг с другом, стало тихо и даже как-то торжественно, словно все разом успокоились и сосредоточились в ожидании праздника. Почти никто не спал, прекратился храп. Тишина, правда, установилась, когда Майкл начал рассказывать свою историю. Говорил он громко, стоя на коленях в своем кресле, повернувшись ко мне лицом. Многие его слушали. Филиппинская старушка даже всплакнула. Мой обидчик не сделал со мной обещанного. Он вышел в том самом городке, где собирался со мной разобраться, и даже проходя мимо меня, не взглянул в мою сторону. Моя необъятная соседка пробиралась за ним по проходу боком, спиной ко мне. Задела она всех, но никого не обвинила в том, что до нее дотронулись. Приблизительно через полчаса на место Майкла сел долговязый парень в яркой клетчатой рубахе. Он повернул ко мне голову и объяснил, что пересел, так как хотел поговорить со мной о Боге. Он слышал нашу беседу и заключил из нее, что я либо католик, либо православный, а поэтому он должен направить меня на путь истины. Далее последовал долгий монолог о том, что официальная церковь — орудие угнетения, что истины в ней нет, и нет в ней возможности развернуться простому человеку для непосредственного общения с Богом. Звучал этот незваный проповедник как испорченный механизм, скрипучий и бередящий слух и душу. Говорил он с неприятным южным акцентом, гнусаво и очень быстро, словно боялся, что я не стану его слушать и убегу. Мне действительно захотелось убежать от него. После трогательной искренней истории Майкла я был вынужден слушать кощунственные разглагольствования об иконном идолопоклонстве и прочих еретических измышлениях. Меня хватило ненадолго. Я попросил его оставить меня в покое и закрыл глаза. Мозг мой опять отказался воспринимать иностранные словеса. Я слышал скрип и бульканье вместо человеческой речи и стал быстро проваливаться в какую-то бездонную пропасть. И вдруг передо мной выросла родная громадина Исаакиевского собора. А прогулочный катер на верхней палубе, которого я оказался, с громким скрежетом ударялся бортом о стену причала. Золотой крест собора ярко сверкнул на грозовом небе. «Мистер, мистер, посмотрите сюда!» Это был голос филиппинской старушки. Она дергала меня за руку и о чем-то жалобно просила. «Что случилось?» — спросил я. «Вот сюда посмотрите». Она выставила в проход большую хозяйственную сумку и, расстегнув ее, показала мне содержимое. Ярко раскрашенные статуэтки Девы Марии и католических святых. Она подмигнула мне. «Зря вы с ними разговариваете. Они ничего не знают о церкви. Каждый день появляются новые религии. Ходят, проповедуют. А что проповедуют, сами не знают. Они Богоматери не почитают. О чем с ними говорить?» Она достала фигурку Фатимской Божьей Матери, сдула с нее пыль и протянула мне. «Какая красота!» Потом достала еще несколько статуэток. «А вот это...» — она перешла на шепот. «Это чешский святой». Я не расслышал его имени. В руке у меня оказалась фигурка человека в современном пиджаке и с галстуком, стоящего на коленях. Говорила старушка быстро, тихо и сильным акцентом. Я почти ничего не понял. Пока говорила громко, было понятно. Она рассказывала житие этого человека. Кажется, он пострадал от коммунистов. На следующей получасовой остановке я зашел в буфет, взял чай и булочку с сыром. Ко мне тут же подсел человек лет 40 из наших пассажиров. Он ничего не взял. Вынул из сумки Библию, раскрыл, перелистал и, показывая пальцем в закрашенный желтым фломастером абзац, произнес: «Я хотел вас спросить, как вы толкуете вот это место из пророка Агея? А потом у меня есть еще несколько мест из пророка Наума и Сафонии». «Дорогой мой», — застонал я, — «можно я доем булочку?» «Трапеза моя не обильна. Подождите минуту». Человек кивнул и стал стучать пальцами обеих рук по столу. «Вы пианист?» «Нет, а что?» «Это вы играете на воображаемом пианино?» «Нет, я всегда так делаю». Я покончил с булочкой и предложил ему выйти. «Нет-нет, давайте здесь. Я не хочу говорить в автобусе». Я вздохнул и начал объяснять ему, что не являюсь знатоком Ветхого Завета. Все пророчества относительно прихода Мессии исполнились. И теперь нужно читать Новый Завет и соблюдать заповеди. Вот и все мое богословие. Новый знакомый стал запальчиво спорить. «Без Ветхого Завета нет нового. Пока я не изучу Ветхий, не стану изучать Новый». «Так вы кого проповедуете?» «Иисуса». «Ну так и читайте книги о нем, о воплощении Сына Божьего, его земном служении. Как можно говорить о Христе, не читая Нового Завета?» «Я читаю Евангелие, а книги Ветхого Завета глубоко изучаю и хочу узнать, как вы толкуете некоторые места. Тут я вам не помощник». «Я не толкую того, чего не знаю». «И я не знаю». «Так как же вы проповедуете?» «Бог открывает мне смысл. Ну тогда я вам совсем не нужен». «А как вы узнаете, что это Бог говорит с вами, а не враг рода человеческого?» «Очень просто. Бог плохому не научит. Но дьявол и святым являлся в образе светлого ангела. И как раз только тем и занимался, что учил христиан оставить Новый Завет, изучать Ветхий». Мой собеседник гневно посмотрел на меня. «Я вам хотел открыть смысл пророчеств, а вы меня оскорбляете. Пророчества древних пророков исполнились, мой друг. Прошу прощения, если я вас обидел». Я откланялся и побрел к автобусу. Неужели в Америке на каждом рейсе столько бродячих проповедников и толкователей Библии? Или это я такой везунчик? Так что не верьте, когда вам скажут, что американцы в Бога не веруют. Еще как веруют. У них даже на долларе написано про Бога. Только вместо простого слова «веруем» написано слово, имеющее несколько значений, одно из которых означает финансовую операцию. Не столько веруем, сколько вкладываем, как в банк. Весь остаток пути я думал о Майкле. Некоторые православные могут сказать, что чудо исцеления наркомана с огромным стажем – ложное. Это мог быть и вражий замысел – помочь, чтобы потом еще сильнее посрамить. Он опять сорвется, если будет вне истинной церкви. А я им тогда скажу, что Майкл много страдал и, возможно, скоро придет к истине. Ведь не зря же он вспомнил об отцах церкви и попросил меня написать название их трудов.
Вы слушали главу из книги Александра Богатырева «Ведро незабудок». «Ехал я по Америке», читал автор. Thank you.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схимонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.